Пропонуємо всім слухачам приєднатися до програми
«Запитання-відповіді по Біблії».
Вітання всім, хто слухає Світле Радіо просто зараз. Олексій Анатолійович Волченко в студії. Програма «Запитання і відповіді». Стартує Олексію Анатолійовичу. Доброго дня.
Доброго вечора.
Отже, почнемо до справи. Почему обман и человекоугодничество, хитрость, как будто послужили примером в притче о неверном управителе? Це Євангеліє від Луки, здається, так? Я не помиляюсь?
Да, Луки, 16 глава.
А приповість ця дійсно непроста для розуміння багатьох.
Да, это действительно важный вопрос, почему Господь поставил нам в пример неверного управителя. Это частый вопрос, и мы попробуем его рассмотреть. Написано в Луки 16:8: «И похвалил Господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сын века сего догадливее сынов света в своем роде». Тут как бы Господь показывает нам ревность этого человека для того, чтобы устроить свою будущую жизнь. Когда господин сказал: «Дай отчет, ибо ты не можешь более управлять», и этот управитель подумал: «Копать не могу, просить стыжусь», и он как бы устроял свою будущую жизнь. И нам, верующим, детям света, иметь нужно верность по поводу нашей будущей вечной жизни. И как бы Господь здесь ставит в пример ревность этого человека по устроению своей будущей жизни, что дети света не так бывают ревностны к жизни вечной, как этот неверный управитель был ревностен для жизни на этой земле, что вот этим неверным богатством он устроял свою будущую жизнь. И поэтому Господь говорит, вот, что догадливее сынов света, или в современном переводе написано «сообразительнее в делах себе подобными, чем дети света в своем поколении». Поэтому вот ревность – это для нас, и что мы должны всегда помнить, что блажение давать, нежели получать, что надо носить бремена друг друга, и этим самым мы исполним закон Христовый, что Бог отделит овец от козлов, и Он скажет овцам: «Войдите в царство Мое, ибо я был голоден, вы накормили, я жаждан, вы напоили, был в тюрьме, вы меня посетили». И овцы даже не знали, он говорит: «Когда мы напоили тебя, когда мы накормили тебя?» И он говорит: «Если вы одному из малых сих сделали это, то вы сделали это мне». И поэтому именно вот в этой ревности созидания будущей жизни. И у нас как бы есть вот эти инструменты, что вот этим неправедным богатством, это все неправедно, эта земля сгорит, и все дела на ней сгорят, нам ничего не надо в этой жизни, и все равно это все будет уничтожено. И то, чем мы обладаем, это не мы обладаем, это то, что у тебя есть, это Господь тебе дал, Он дал тебе жизнь, Он дал тебе дом, Он дал тебе деньги, дал работу, он детей, это все Господне. И мы должны все, что у нас есть, мы должны положить на жертвенник перед Господом для того, чтобы собирать себе вот это будущее, чтобы собирать себе богатство на небе, а не на земле. Но надо собирать. Вот неверный правитель, он собирал себе богатство на земле, а нам надо собирать богатство на небе, чтобы ревностно искать горнего, как этот управитель также ревностно искал земного. Но, с другой стороны, Господь в этой же самой притче поправляет нас и говорит о том, что верный в малом во многом верен, а неверный в малом неверен во многом. Если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истины? То есть, с другой стороны, Господь показывает, что если человек в чем-то неверен, он и во всем неверен. А для Бога нету мелочей. Для Бога нету маленького греха или большого греха, большой лжи или маленькой лжи. Он тут же показывает нам, что это нехорошо.
Тобто все-таки в приповісті в будь-якій, на вашу думку, є основна така генеральна думка, яку вона має підкреслити. І в даній приповісті це думка про те, що нам потрібно думати стратегічно, думати наперед про майбутнє. Причому про вічне майбутнє, а не тільки про майбутнє на цій землі.
Да. І я от зразу спомінаю 1 Тимофія 6:12. «Подвязайтесь добрым подвигом веры и держитесь вечной жизни, которой вы и призваны». это наш добрый подвиг веры, чтобы держаться вечно. Не это. Мы тут странники и пришельцы. Мы тут на вокзале. Мы ожидаем Господа, который придет с небес и заберет нас. И почему Господь не стыдится нас? Потому что они стремились к лучшему, то есть к небесному. И поэтому Господь не стыдится нас, потому что Он приготовил нам город. Бог к нам близко, когда мы близко к Нему, когда наше стремление к Нему, тогда и Он к нам. И поэтому вот я думаю, что в этой притче вот Он просто показывает стремление. И как бы когда Господь видит с неба, когда человек земной вот с такой ревностью устрояет свою земную жизнь, Господь хотел бы, чтобы мы, дети света, вот так же ревностно устрояли свою будущую вечную жизнь. Подвязайтесь добрым подвигом веры, держитесь вечной жизни, которой вы призваны.
Олексій Анатолійович, як ви вважаєте, чому в цій притчі, приповісті багатство названо неправедним, мамоном неправедним?
А все неправедно. Це вся земля згорить, і всі діла на ній згорять. На землі нічого нету. Опять же, ми вспоминаємо, якщо 1 Тимофія 6, 12 і 13. Подвязайтесь добрым подвигом веры, держитесь вечной жизни, которой вы призваны, исповедали доброе исповедание перед многими свидетелями, перед Иисусом Христом, как Иисус Христос исповедовал перед Понтием Пилатом. А какое исповедание сделал Иисус Христос перед Понтием Пилатом? Что царство мое не от мира сего. И точно так же мы должны исповедовать, что царство наше не от мира сего. И написано Иоанна 15 глава, что Он забрал нас от мира, Он вытащил нас от мира, мы уже не от мира сего, как и Он не от мира, и поэтому на этой земле ничего нас не держит. Мы распяты для мира, и мир распят для нас, мы отделены, святый, да освящается еще, святый отделенный, и мы отделяемся, освящаемся каждый день тем, что мы отделяемся от этой земли и все больше и больше прилепляемся к горнему, к вышнему. Чтобы прилепляться к вышнему, это надо отлепляться от земного, от этого.
Як ви тоді в такому разі прокоментуєте молитву «Отче наш»? Отакі рядки «Хай прийде царство Твоє і хай буде воля Твоя на землі, як на небі».
Ну, воля на землі – це в нас, щоб ця воля Божа була відкрита нам. І ті люди, які узнають цю волю, которая от Него, те люди и спасутся. Потому что написано, не всякий, говорящий «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца». То есть только тот, кто будет знать волю, первое, исполнять волю, в ком эта воля совершится, вот этот человек и спасется. А чтобы она совершилась, ее же нету на земле, этой воли. Она от Него, она в Нем. И когда мы достигнем верою этой воли Его, этой воли Его мы спасемся. Потому что на самом деле воля Божия простая. Это Он в нас. Другой воли нету. Это тогда, когда Он в нас совершит обитель. Все. Это уже все совершилось. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь вечную. А кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Поэтому цель – это чтобы воля его была достигнута. И поэтому мы молимся, Отче, да будет воля Твоя в нас. Не моя воля будет, но Твоя воля будет.
В эфире программа «Запитання-відповіді по Библии».
В студії Світлого Радіо Олексій Анатолійович Волченко. Запитую зараз якраз час, коли ви можете їх озвучити, ми про це можемо поговорити. Можете написати це в Skype або надіслати нам як SMS 093-558-4412, наш номер. Ми торкнулися такої цікавої теми, мені особисто цікавої, тому що в книзі об'явлення Святого Івана Богослова це така таємнича книга, непроста іноді для тлумачення. Є такі рядки: «І побачив я нове небо і землю нову, і побачив я місто, яке сходить з неба, новий Єрусалим». Прикрашений, немов та наречена для чоловіка свого. Ось такі слова, від яких серце радіє. Але думаєш, наскільки довгий шлях до всього цього, ну, особисто для мене?
Ну, царство Боже незаметним образом уже внутрі нас є. Оно созидається Духом Святим, созидається Богом внутрі нас. І наше стремління к Богу – це є стремління в этот город.
У нас ще є запитання від наших слухачів. Можливо, комусь видасться набагато більш приземленим. Це з приводу історії про вигнання демонів Ісусом з біснуватого, легіон там було, так, ім'я, у отару свиней. І запитання було: свині нечисті, чи можна вживати м'ясо цих тварин? Ось таке запитання про дієт, про раціон.
Да, це складний вопрос, но ми все равно будемо старатися відповідати на всі вопроси. Господь говорит в 1 Коринфянам 10 главе, или Павел рассказывает: все, что продается на торгу, ешьте без исследования, для спокойствия, совести. Ибо Господня земля и все, что наполняет ее. Но если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все, предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования, для спокойствия, совести. Но если кто скажет вам это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. И совесть же, разумею, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимую чужою совестью? То есть, ну, приведем такой пример. Тебя пригласили и накрыли тебе на стол свинину. Ты ее просто ешь, благословил, помолился и ешь. Но если тебе кто-то скажет: а вот нельзя есть свинину, вот в Писании написано, что это грех, то ради того, кто тебе это сказал, то не ешь свинину. Не ешьте не ради себя, а не ешьте ради него, для спокойствия его совести, ради того, кто вам объявил. Это для него, а не для нас. Почему? Потому что написано, опять же, 1 Коринфянам 8. «Пища не приближает нас к Богу, едим мы, ничего не приобретаем, не едим, ничего не теряем. Берегитесь же, чтобы эта свобода не послужила соблазном для немощных». То есть, если кто-то увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть идоложертвенное? То есть Павел предполагает, что можно не просто свинину, а идет речь об идоложертвенном. То есть можно даже есть идоложертвенное. Но если это кого-то соблазняет, если кто-то соблазнится от того, что ты ешь, и от этого знания погибнет немощный брат, за которого умер Христос, а согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, не свою, а их совесть, вы согрешаете против Христа. И поэтому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата. То есть ты свободен и можешь есть то, что ты хочешь. Но если кто-то не свободен в твоем присутствии, когда ты ешь свинину, то не ешь свинину. Почему? Потому что ты грешишь тогда, когда соблазняется брат. То есть брат погибнет из-за того, что он смотрит: значит, ты можешь есть свинину, и значит, я тоже тогда буду есть свинину. Но если он в сердце не свободен, и он думает, что нельзя есть свинину, он, съедая свинину вместе с тобой, делает внутри, в сердце своем, осуждение, это грех. Это грех. Потому что блажен человек, который не осуждает себя за то, что он избирает. И если человек ест и осуждает себя за то, что он ест, он грешит. И если ты не осуждаешь себя, слава Богу, ты свободен. Но если кто-то, видя то, что ты делаешь, и тоже делает это, но при том, при всем, когда он это делает, осуждает себя, этим самым он уже согрешает. А ты согрешаешь тем, что ты соблазнил. Ибо блажен человек, который не осуждает себя за то, что он избирает. И написано: если сердце наше осуждает нас, то тем более Бог. То есть, если ты не свободен, и ты знаешь, что нельзя есть свинину, не ешь свинину. Если ты свободен и знаешь, что ты под благодатью, и ты помолился, и ты можешь все есть, вот, просто помолился, благословил, ибо Господня земля и все, что наполняет. Но если кто-то соблазнится от того, что ты ешь то, что запрещено, и будет тоже есть, и тем самым навлекая на себя осуждение, это грех.
Маємо телефонний дзвінок з нами. Ганна, вітаємо вас.
я хотіла таке запитання. Ось я працювала на роботі, і зі мною працювала співпрацівниця православна. І ось у них, як православний Великий піст, у них вже не можна там ні масла, ні не тільки в п'ятницю, а цілий піст, 40 днів. І ось в мене така співпрацівниця, вона нічого цього не їла. І я, звичайно, католичка, в нас трошки більше дозволено, і я їла з маслом бутерброди там, і навіть м'ясо, коли мені там вівторок, четвер, коли я собі могла ковбасу якусь чи сардельку. Я бачила, як вона соблазняється насправді цим, і це мене боліло, і я не знала, просто не знала, що їй сказати. Я дуже часто перед нею оправдовувалася, бо я в віруючій сім'ї народилася, і я такого поста строго ніколи не бачила в своїх батьків віруючих. У нас такий строгий піст був тільки першу і останню неділю перед на початку посту і кінець посту. А щоб так цілий, аж 40 днів нічого молочного не їсти, це мене дуже якось, ну, засмучувало те, що вона дивиться на мене і оцим соблазняється. От, скажіть, я не знаю, я не відчувала за собою гріха, але тим не менше мені було боляче, що вона, дивлячись на мене, можливо, соблазнялася. Дуже дякую, з Богом.
Дуже дякую. Ну, как раз и идет речь о том, что написано, если твой брат соблазняется, и тем самым мы как бы грешим. Поэтому я думаю, что у вас вот это и чувство, ну, Дух Святый вам подсказывает, что что-то не так. Если что-то не так, мы не в мире Божьем, не в покое Божьем. Это значит сигнал, это значит знак. И надо прислушиваться к тому, что если в нашем сердце нет мира Божьего, значит что-то не так. И поэтому в данном случае, если кто-то держит пост, а вы при нем там едите какую-то там вкусную пищу, и поэтому в любом случае от этого соблазняется брат, лучше в его присутствии это не делать. Вы можете делать то, что вы делаете, и вы перед Господом ходите и благодарите Бога. Едите, слава Иисусу, не едите, слава Иисусу. Но если соблазняется, удалитесь от этого брата, чтобы он не соблазнялся. Поэтому это лучше не делать.
А, тобто сардельку можна з'їсти тільки десь, щоб тебе не бачили.
Да.
Тому що
да.
Тут виникає, да, цікаве питання, де межа, власне. То все треба з мудрістю робити. Тому
да.
Що для когось все одно ми будемо спотиканням, комусь не сподобається, що в тебе довге волосся, чи занадто короткі шорти, чи ще щось в такому дусі, треба дійсно мати мудрість у спілкуванні з людьми. Щоб не ні на вріді заповідь. З нами Людмила, здравствуйте.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Дякую за такі хороші слова, за я слухаю. Я хочу задати вам питання. У мене сестра є рідна. Я несу її Христа, а вона займається магією. І зараз в неї такий період, що вона живе з людиною, яка залишила свою дружину інваліда, а вона прийняла того чоловіка. Я маю право далі з нею спілкуватися, чи як мені бути в цьому напрямку. Дуже багато років ми несли їй Христа, дуже багато. Але людина все рівно не захотіла покаятися, і вона говорила, що я вже попалила свої магії, але ми все рівно знали, побачили, що вона дійсно ними займається.
Ну, ми в будь-якому випадку повинні нести Ісуса Христа. Ми – живе письмо, і ми – благоухання Христова. І ми повинні являти Христа. И в любом случае, там, где мы находимся, неважно, это с родными или не с родными, на работе или дома, или на улице, мы в любом случае свидетели Иисуса, и мы благоухание Господня. И мы в любом случае несем Иисуса Христа, где бы мы ни были. Другое дело по поводу взаимоотношений. Если мы встречаемся с каким-то человеком, неважно, кто он, допустим, он неверующий и занимается, допустим, нехорошими делами. Если мы чувствуем, что мы влияем, то мы продолжаем общаться. Если он слушает нас, тогда, когда мы говорим о Евангелии, то мы продолжаем общаться. Если он слушает нас, мы говорим час, два, и день, и ночь. И просто не останавливаемся. И даже там с третьего этажа кто-то упал, пока Павел всю ночь проповедовал. Не останавливаемся, то есть, когда нас слушают. Когда мы чувствуем, что нас не слышат, и более того, хотят влиять, то мы прекращаем общение. С такими не сообщаться и не есть вместе, и не приветствовать. То есть идет речь о том, если мы несем Христа, и этот свет Божий побеждает эту тьму, то слава Господу, то мы идем и побеждаем тот, кто в нас больше того, кто в мире. Если мы слабы и духовно не накачаны Духом Божьим, силой Божью, и влияние наше недостаточно, а более того, еще оттуда может быть что-то, какое-то нехорошее воздействие, то оттуда просто надо убегать. Поэтому, опять же, вы должны иметь мудрость Божью и помолиться Господу, и всегда, кстати, молиться об этом человеке, потому что не даст ли ему Господь откровение, познание о самом себе, и не приведет ли его к покаянию. Вот, то есть молиться за этого человека всегда надо. Но во взаимоотношениях вы должны иметь мудрость Божью.
Дякую. У нас ще одне запитання від слухачів. Вечна ли душа? А если вечна, то возможно ли ее предсуществование? То есть бытие прежде воплощения в тело. Возможно ли переселение души, как иногда говорят, реинкарнация?
Ну, о будущем нашей души мы можем знать из Писания, о том, где она будет и как она будет. Хотя мы, конечно, плотины, и мы не знаем, что такое жизнь вечная. Мы не знаем, что такое Вышний Град Иерусалим. Мы просто этого не знаем. Мы просто верим, как Авраам. Он жил в шатрах на земле от Господа, не строил городов, а жил в шатрах, ибо он ожидал города, художник и строитель которого Господь. Это просто вера. Вера в то, что мы увидим его, как он есть. И эта вера очень сильная, и у Иова такая же вера была, когда он говорит: «Мои глаза не другого увидят Господа, и он восстановит распадающуюся плоть мою». То есть это образ воскресения, что он воскресит наши смертные тела. То есть у нас все то, что мы знаем о будущем из Писания, хотя все равно мы все это видим как сквозь тусклое стекло, но все равно мы опираемся на Писание. Хороший вопрос. Если душа вечная, значит, было предсуществование. Предсуществование наше в Иисусе Христе, потому что Господь нас сотворил. И Ефесянам 1 главе, в 4 стихе написано: «Он избрал нас в Нем еще прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». Да, душа вечная, но перед нашим воплощением она была в вечном Боге, мы были частью Бога. И когда мы родились во плоти на этой земле, то всю жизнь мы должны искать, как возвратиться к Нему. «Возвратитесь, дети отступники, ибо я сочетался с вами». Иеремия 3 глава. То есть и Господь говорит: «Я произвел весь род человеческий от одной крови, для того, чтобы они искали, не найдут ли, не ощутят ли, ибо мы им живем, движемся и существуем». Итак, наше будущее во Христе Иисусе, те, кто приняли Иисуса Христа Господом. Наше прошлое, предсуществование тоже во Христе Иисусе. И поэтому мы тут странники и пришельцы. И поэтому, конечно же, никакой реинкарнации нету. Наше предсуществование в Иисусе Христе, сейчас здесь мы временно находимся. Наше будущее существование или во Христе Иисусе, или, конечно, в аду, если мы не примем Иисуса Христа Господом и Спасителем, если мы не возвратимся к Нему, если мы не вернемся к Нему.
В нас ще одне запитання з приводу віків. Зокрема, от тут посилання на послання до Ефесян, де дуже багато написано про віки. Ну, от, наприклад, до Ефесян 2 розділ. «Щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі». Що це за віки наступні, на вашу думку?
«Дабы явить в грядущих віках преизобильное богатство благодаті своєї в благості к нам во Христі Ісусі».
Так, мова про віки в множині.
Ну, я думаю, що це все одно грядущі віка – це образ той вічної житті. Ведь Господь пришел только для одного, чтобы мы имели жизнь вечную. Иоанна 3, 15 и 16. «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И призвание наше на вот этой земле, у нас нету призвания быть каменщиком, музыкантом, строителем, пекарем, нету призвания. Написано: «Делай все, что может рука твоя, и Господь благословит всякое дело рук твоих». Но есть призвание одно на этой земле. Опять же, 1 Тимофея 6:12. «Подвязайтесь добрым подвигом веры и держитесь вечной жизни, к которой вы призваны». Наше призвание – жизнь вечная. И я думаю, что Бог показывает нам путь явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Конечно же, идет о том, что Он жених, мы невеста. И этот брак Агнца, который совершится на небесах, где мы получим светлые одежды, и мы будем с Ним в вечности. Почему? Потому что самое преизобильное богатство благодати для влюбленного юноши что? Это соединиться со своей возлюбленной. Самое большое богатство благодати для влюбленной невесты какое? Хлеб, богатство, машины, квартиры, золото. Нет, для влюбленной невесты самое преизобильное богатство благодати – это встретиться со своим возлюбленным, соединиться с ним, и мы с ним соединимся в небесах. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Соло скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.